Давайте встанем и вместе прочитаем из Псалма 119 стихи с 33 по 40. Прочитаем их вместе. Псалом 119, 33 до 40. «Научи меня, Господи, пути уставов Твоих, и я буду соблюдать его до конца. Дай мне разумение, чтобы я обращал внимание на указание Твое и следовал всем сердцем Ему. Дай мне ходить тропой заповедей Твоих, ибо в ней я имею радость мою. Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, а не к корыстолюбию. Отведи глаза мои, чтобы они не смотрели на суетное. Оживи меня на путях Твоих. Исполни над рабом Твоим обетование Твое, нацеленное на то, чтобы боялись Тебя. Отврати поношение мое, от которого страшно мне, ибо права Твои целительны. Воистину, я жажду повелений Твоих. Оживи меня праведностью Твоей». Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за эту привилегию, что мы сегодня в этом имени, которое превыше всех имен, можем быть собраны здесь, в имени Иисуса. Возлюбленный Господь, прими сердечную благодарность за все Твои пути с Твоим народом, за все открытые двери, которые Ты даровал, за сердца, которые Ты сделал голодными, чтобы услышать Слово Твое. Возлюбленный Господь, сейчас мы собраны перед Твоим святым лицом, чтобы услышать с неба, чтобы услышать Тебя и больше не видеть никого, кроме одного Тебя. Ибо так написано: «Это Сын мой возлюбленный, в котором я нашел благоволение. Его слушайте». Возлюбленный Господь, вот мы со склоненными сердцами, со смиренным духом, полные доверия к Тебе, мы приносим к Тебе потерянных, заблудших, отклонившихся, больных, утружденных и обремененных, печальных и несущих скорби. Мы просим Тебя, верный Господь, сделай нам сегодня добро по обетованию Твоему, которое есть, да и аминь. Будь Ты в нашей среде, пройди через наши ряды и не оставь никого в стороне. Возлюбленный Господь, желания, нужды, такие различные, Ты имеешь что-то для каждого. За это мы благодарим Тебя. В этом доверии мы собраны здесь и ставим это собрание осознанно под покров крови Агнца. И просим Тебя сердечно о том, прости нам всем всякую вину, всякое преступление. Ах, Господь, пусть Ты сейчас сможешь посмотреть на нас с благоволением и нас вести Твоим Духом во всякую истину, открыть наши сердца и даровать разумение, чтобы мы Тебя во всем могли правильно понять. Тебе, всемогущему Богу, да будет хвала и честь ибо Ты это сделаешь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Совершенно сердечно я приветствую всех в драгоценном имени Господа, которое мы любим и которое мы не только чтим нашими устами, но которое стало нам дорого и ценно. Я думаю, что мы со смиренным сердцем можем сказать это. Для нас это имя стало открытым в его божественном значении. И мы то благословение, которое Бог связал с этим именем, могли пережить и получить, и за это мы благодарны. Для нас имя Иисуса — это не только средство для достижения цели, чтобы что-то продемонстрировать. Для нас это имя связано с божественной целью, чтобы даровать нам спасение, милость и искупление. При этом просто остается, что людям не дано под небом другого имени, кроме имени Иисуса. Я совершенно коротко возвращаюсь к Псалму 119, стих 33. «Научи меня, Господь, пути уставов Твоих, и я буду соблюдать его до конца». Не только на какое-то время, не только несколько лет, но до конца, по слову Писания. «Кто претерпит до конца, тот будет увенчан». И точно так же «Оставайся верным до смерти, и я дам тебе венец жизни». Не начало, но конец увенчивается. Бог да вложит нам то же самое в сердце и даст этому исполниться в нашей жизни. В стихе 34 написано: «Дай мне разумение или проницательность, чтобы я обращал внимание на указание Твое и следовал всем сердцем Ему». Также и для этого должен Бог даровать милости, чтобы мы не только слышали или что-то узнавали из Слова Божьего, но чтобы мы его исполняли. Ибо так сказал Иисус в Иоанна 15 главе: «Вы, друзья мои, если вы делаете то, что я сказал вам». Авраам был назван другом Божьим, потому что он делал то, что Господь говорил ему. Также и мы хотим делать то, что Он говорит нам. Так написано уже в том тексте, в описании свадьбы в Кане Галилейской. Там было высказано одно предложение: «Что Он скажет вам, то делайте». И они сделали это, и произошло чудо, без того, чтобы еще что-то нужно было добавить к этому. Чудо произошло, когда люди сделали то, что Иисус сказал им. Если мы делаем то, что Он говорит нам, тогда еще сегодня должны произойти чудеса силой Божьей. Там, где вера действует вместе с послушанием, там Бог присутствует и подтверждает Свое Слово последующими знамениями и чудесами. Стих 38. «Исполни над рабом Твоим обетование Твое, нацеленное на то, чтобы боялись Тебя». Всегда там, где Бог делал великое посреди Своего народа, приходил страх Божий на людей. И мы ожидаем того, что произойдет и то, и другое, что Бог сделает великое, и что страх Божий возвратится назад в общину, и Господь сможет открыть себя. Я после последнего собрания там, в Советском Союзе, должен был подумать о слове из 1 Коринфянам 3 главы. И я скажу вам сейчас почему. Ко мне обратился один молодой человек, который спросил меня по поводу одного немецкого евангелиста, который стал в последнее время очень известным. И его вопрос был очень нацеленным, прямым. И я должен был подумать о некоторых вещах. Также и о том, что Павел и другие апостолы писали. И я думаю, что некоторое ограничение с возвещением слова там существует, что касается общины Господа. Здесь в 1 Коринфянам, в 3 главе, со стиха 10 написано: «По данной мне от Бога милости, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой дальше строит на нем. Но каждый пусть смотрит, как он дальше строит на нем. Ибо никто не может положить другого основания, кроме того, которое положено. И это есть Иисус Христос». Мы уже поняли, что дело идет не о том, Иисус тут, Иисус там. Антихрист и весь мир говорит о вере и о верующих, об Иисусе и о Христе и о Слове Божьем и так далее. Сегодня на самом деле не идет дело о том, чтобы только половинчатые истины связывали с именем Иисуса, но чтобы возвещались чистые Божьи истины, как они были возвещены вначале через откровение Святого Духа. Сегодня дело идет о том, чтобы первоначальное основание было расчищено из-под обломков, чтобы это старое основание и почву, старый фундамент найти, чтобы можно было на нем строить. И именно этим мы отличаемся на деле от очень многих. И я захожу здесь так далеко, что могу сказать с Павлом, по каким причинам или мотивам, ведь всегда проповедуется во всех случаях Христос. Пусть Бог также и это использует для того, чтобы имя Господа сделалось известным, пока оно позже в своем действительно божественном значении сможет быть принесено народу. Я в этой связи, и имена я так и так не называю, так как это неправильно, но я имею в целом, когда касается Царства Божьего, на основании прямого призвания, ведь такую ответственность, которая, вероятно, не может быть сравнена ни с чьей. И поэтому мне иногда больно, когда есть возможности, чтобы возвещать истинное, и это все-таки не происходит. Я принимал участие в большом харизматическом собрании с 3000 человек в свое время в Берлине, в конгресс-зале. Это было собрание, в котором сестра бывшего президента Джимми Картера, госпожа Рут Картер Стейплтон, была основной говорящей вечером. И я видел платформу не только украшенной, я видел ее богато декорированную целым рядом известных личностей, и среди них также известных евангелистов. И когда затем Джон Тодд открыл, что эта женщина действует в спиритических кругах, и особенно там, где нет никакой надежды, туда ее зовут, чтобы разгадать загадку, тогда мне пришел вопрос, как могут двое идти друг с другом, если они не согласятся? Поверьте мне, мы достигли такого пункта во всем развитии, что на самом деле дело идет о том, чтобы больше никак не смешивать или не говорить одно так же хорошо, как и другое. Необходимо после того, как истина была ясно открыта, занять позицию за нее. И кто хочет это проверить, где стоят эти люди, тот пусть спросит их лично, чему они верят о Божестве и о крещении. И тогда мы узнаем, насколько далеко можно с этим пойти. Здесь говорится, «Я положил основание». Павел был для этого предназначен. Мы благодарны Богу за то, что этот муж с такой мощью мог сказать. Даже если мы сами или ангел с неба пришел бы и возвещал бы вам другое Евангелие, а не то, которое мы проповедовали вам, он был бы проклят. Итак, назад к оригинальному первоначальному Евангелию, назад к основанию, которое было положено в начале. Тогда я должен был подумать об Исаии 28 главе и о двух-трех других местах Писания, которые я охотно хотел бы прочитать, чтобы нам также и этим образом помочь правильно упорядочить вещи, которые происходят вокруг нас. Исаия 28, стих 16. «Поэтому Бог Господь сказал так, «Хорошо знайте, Я тот, который кладет на Сионе основание, камень испытанный, драгоценный угловой камень, который основан твердо, как скала, и кто поверит в него, тот не постыдится». Это было положено основание. И этот оригинальный, первоначальный камень, который был положен на Сионе, есть угловой камень. И у пророка Захарии в 4 главе мы читаем затем о заключительном камне. Иисус есть Альфа и Омега, первый и последний. И я не заблуждаюсь в этом. Конец должен быть подобен началу. Возмещение внутри общины или общины невесты в последнее время, в конце времени, должно произойти на том же основании, на котором община была в начале построена, на котором она сама была основана. Во дни Иисуса, и к этому я хочу тоже прочитать одно место Писания, которое я себе специально отметил, из Матфея 21 главы. Матфея 21, стих 42. Здесь написано, «Иисус продолжал, неужели вы еще никогда не читали в Писаниях слова, камень, который отвергли строители, он стал угловым камнем. Через Господа стал он им и является чудом в глазах наших». Что произошло? Этот камень был там. И если бы мы пошли к пророку Захарии, тогда там написано, семь очей были направлены на этот один камень. И именно число семь, которое ведь выражает божество в его совершенстве, завершенности в любом отношении, это семь духов Божьих. Это агнец с семью рогами. Это семь светильников или ламп. Это семь общин. Это семь ангелов семи общин. Число семь играет, особенно в Откровении, очень большую роль и не менее большую роль при Откровении Иисуса Христа. Здесь говорится у Захарии в 3 главе, в последней части стиха 8 и затем в стихе 9. «Я приведу раба моего, называемого отрасль, «Ибо смотри, тот камень, который я поставил перед Иисусом, на один этот камень обращены семь очей. На этом камне я сам теперь выгравирую его надпись». Так гласит изречение Господа воинств. «И удалю вину земли этой в один день». Это произошло на кресте на Голгофе. В один единственный день, в великий день примирения, Агнец Божий, Иисус Христос, даровал примирение Бога с человечеством. На этот камень направлены семь очей. Я прочитаю сейчас из главы 4, вторая часть стиха 2. «Я вижу, как стоит светильник полностью из золота, и масляная емкость находится поверх его, и семь ламп находятся на нем, и семь трубочек для ламп, которые находятся на нем». Мы уже в Ветхом Завете получили совершенно точное описание в дни Моисея общины, когда там был изготовлен золотой светильник, когда был поставлен стол с хлебами предложения или видимыми хлебами. Все эти теневые образы нашли их исполнение и реальность в Иисусе Христе нашем Господе. И именно это число 7, которое выражает полное божество, его мы встречаем здесь снова и снова. Здесь мы видим светильник, и на этом светильнике 7 трубочек для 7 ламп, которые находятся на нем. Я могу даже из Откровения, из 4 главы зачитать, что там Бог Господь показан на троне, и что также и здесь идет речь о лампах, и об этих описаниях, которые мы, пожалуй, все знаем. Это написано в Откровении в 4 главе. И здесь это должен быть 5 стих. «При этом с трона исходили молнии, голоса и удары грома, и семь огненных факелов горели перед троном». Это семь духов Божьих. Мы все знаем совершенно точно, что Бог только один, и что Бог есть Дух. Так это написано у Иоанна в 4 главе, стих 24. «Но этот один Бог открывает Себя в течение времени милости через Святой Дух в семи эпохах, через которые новозаветная община проходит». Возлюбленные, мне это на самом деле становится все более великим, и разница все более ясной, если с одной стороны говорится о Божественной Троице, или с другой стороны говорится об одном Боге, который Себя нам открыл как Отец и в Сыне, и через Святой Дух. И я никогда не пойму этого. Какую пользу должно иметь какое-то познание, правильное оно или тем более неправильное? Я хочу вам сказать, о чем шло дело у Бога. Не о том, чтобы мы о нем размышляли и полагали, что он такой или другой, или, может быть, ему придавали форму или формулировку. У Бога шло дело о чем-то совершенно ином. В творении Бог человека сотворил по своему образу, но этот человек не был частью Божьей, он не имел сущности Божьей, он был творением, как все другие. И через Иисуса Христа Бог пришел к человечеству, и через Него Он сделал новое начало. Сейчас мы через рождение сыны и дочери Божьей, и Бог стал нашим Отцом. И сейчас мы несем сущность Божью. Прежде это было невозможно. Аминь. Возлюбленные, если мы в этот глубокий спасительный план нашего Бога входим, тогда должны запрыгать от радости даже калеки, если это им откроется Святым Духом. И когда люди философствуют об этом, так же и в этот раз это было так. Эти философы, которые находятся посреди атеистов и повсюду, но Бог ведь имеет какой-то план с человечеством. И поверьте мне, так это было в Ветхом Завете. Бог Адама сотворил по своему образу и вдунул в него дыхание жизни. Но этот Адам был слеплен. Он не изошел от Бога. И Иисус Христос, Сын Божий, сказал: «Поверьте мне, что Я изошел от Бога». Итак, Бог сделал начало нового творения через зачатие и рождение, и Иисус Христос был первородным посреди многих братьев. Это мне в эти дни заново стало великим и ясным. И я должен прочитать также слово из послания к Коринфянам, которое, конечно же, многие знают по памяти. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 45. Так и написано: «Первый человек, Адам, стал живым душевным существом. Последний Адам — животворящим духовным существом». Хвала Богу! Я знаю, также и мне нужно больше времени, чтобы увидеть это дело, и я не могу спонтанно начать ликовать. И также мне нужно было читать, и нужно было время. Когда мы то, что только что было прочитано, в его божественном значении поймем, тогда нам ведь была оказана помощь. Адам, в которого было вдунуто дыхание жизни, стал живым душевным существом. Христос Иисус, наш Господь, второй Адам, животворящим духовным существом. Не только духовным существом здесь, в плоти, но животворящим духовным существом. И потом почти всегда есть люди, которые спрашивают меня, какая же разница между Евангелием от Иоанна 20 главой, когда Господь Иисус после Своего воскресения вдохнул на Своих учеников и сказал: «Примите Святого Духа», и между тем, что произошло в Пятидесятницу. Разве мы не видим, там первый Адам, ему было вдохнуто дыхание жизни, и он стал живою душою. Здесь второй Адам, Божья жизнь, ставшая открытой на земле, который уплатил на Голгофе цену за наше искупление, и он вдыхает новую Божью жизнь через Дух, начало нового Божьего творения, рожденный от Бога, животворящее духовное существо. Я не знаю, почему возвещение слова деградировало до какой-то теологии, для которой оно никогда не было задумано. Первоначально Бог имел намерение, чтобы Его Слово из призванных уст возвещалось, чтобы люди могли быть спасены. Не то, чтобы оно было сформулировано, чтобы люди должны были ломать себе голову и все равно не могли его понять. Дело не идет о формулировках. Дело идет о том, чтобы распознать и пережить то, что Бог для нас приготовил и обетовал. Возвращаясь к Захарии, глава 4, еще раз об этих семи очах Господа, но особенно стих 10. чтобы здесь перебросить мост от начала к концу. Захария, глава 4, стих 10. «Ибо кто всегда презирал день малых начинаний, тот с радостью увидит заключительный камень в руке Зарававеля». А эти семь есть очи Господа, которые проходят по всей земле или обводят взглядом и озирают всю землю, смотря какое слово употребляется в каком-то переводе. Здесь речь идет не только о камне, об угловом камне. Здесь идет речь о заключительном камне, о верхнем камне. Последнее, что сверху под коньком крыши, как последний камень, закладывается в это великое строение. И я спрашиваю вас сегодня, кто из всех евангелистов, которые уже во дни брата Бранхама так много получили пользы от его служения, что это нельзя описать, кто из них получил откровение, кто на самом деле есть Иисус Христос? Разве не приносятся народу традиционные, передаваемые дальше от церкви к церкви и от свободной церкви к свободной церкви традиции? Разве Бог, особенно также и в этом случае, не позаботился о том, что один человек, муж, который только что доктором Дэвисом в баптистской общине был назначен проповедником, и когда он проводил свою первую евангелизацию, и затем в этот известный день, 11 июня 1933 года, крестил примерно 300 человек на реке Огайо, и когда затем должен был быть крещен 17-й человек, это произошло, что этот простой, но помилованный Богом муж поднял свою правую руку к небу и сказал: «О Боже, как я крещу в воде, так да будет угодно Тебе крестить меня духом и огнем». И тогда это произошло, что этот сверхъестественный свет сошел вниз, видимый примерно для 4000 человек. Сообщалось, что многие падали в обморок, когда они увидели этот свет, сходящий вниз, и затем раздался голос, направленный к брату Бранхаму. Как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа. Что это было? И следующий пункт, который затем произошел в жизни этого мужа Божьего, что тот же самый доктор Дэвис пришел к нему и сказал: «Билли, это сведет тебя с ума, и никто больше не будет приходить, чтобы тебя послушать. Ты будешь говорить к столбам в этой скинии. Если ты то, что, как ты думаешь, там якобы произошло, не отвергнешь», и так далее. И тогда этот молодой муж Божий сказал: «И даже если я буду говорить к столбам в скинии, и если никто больше не захочет слушать весть, которую Бог поручит мне, то это должны быть столбы, которые будут слушать». Он был решителен. Следующее было: «Возврати мне выданное тебе удостоверение проповедника». И так оно и было. Но Бог дал совершенно другое удостоверение, а именно такое, о котором писал Павел. Удостоверение или подтверждение, доказательство силы и духа. По всей земле проникла эта весть. И мы рады, что мы ее услышали. Мы рады, что мы можем ей верить. И если мы иногда немного сдержанные, чтобы дождаться правильного времени, тогда это не означает, что мы истину ставим под сосуд. Но насколько Бог нам помогает и дарует милости, мы хотим ее приносить. Павел, посланный Божий, в том первом поколении был поставлен Богом, чтобы все, что касалось общины, вечерю, крещение, в сущности, все, воскресение, восхищение, чтобы все ясно сформулировать, написать, дать общинам указания, как поставленный Богом посланник, как апостол, что ведь означает посланник. И так мы верим, что брат Бранхам был послан Богом с тем же посланием, с той же вестью, чтобы нас возвратить назад к началу. Но эта Божья весть никогда не сделает нас популярными. Она никогда не принесет нам одобрения. Наоборот, мы будем должны выйти за стан, чтобы нести поношение Христова. Я говорю это сейчас тоже не из критики, только потому, что я это заметил. И я прошу также и это правильно понять. Кто-то недавно сказал мне, что мы вообще против некоторых религий. Это неверно. Если мы при этом неправильно выразились, тогда мы хотим исправиться и попросить прощения. Мы не против никакого человека, но против небиблейских систем, которые людей ведут в заблуждение, которые обещают им блаженство, но не могут этого сдержать. Это ведь нужда. Мы ведь не имеем ничего против, сколько их сейчас, примерно 700-800 миллионов католиков, примерно такое же количество, как и индуистов есть на земле. Мы ведь ничего не имеем против таких дорогих людей, которые просто были рождены в каком-то деле. Я спрашиваю себя иногда действительно, люди этого времени, поражены ли они только слепотой или они не хотят этого видеть? Только кто это место из Матфея 16 прочитает, тот ведь даже не посвященный, поймет разницу между Петра и Петрос, что одно означает скала, а другое камень. И что Господь Иисус ведь действительно сказал на этой скале, а не как прежде на Петросе, Петре. Я спрашиваю себя, люди действительно этого не знают, или они никогда не исследовали? И я готов бросить вызов всей общественности. Или они этого не знают, или они не хотят этого знать. Или они введены в заблуждение и ведут заблуждение дальше, тогда мы не имеем больше права на остановку. Достаточно того, что уже было, достаточно уже введенных в заблуждение. Час истины пришел. Или люди не хотят этого видеть. Это большой вопрос. Назад к этому пункту. Наш возлюбленный брат больше не был при этом, но после последнего собрания в Польше, там, в Грюнберге или в Зеленой Гуре, там пришла одна возмущенная дама, она была немножко резкой, и она сказала, я другого мнения, я не разделяю того, что вы сказали, она наоборот имела в виду, что евреи предназначены для того, чтобы из-за Христа страдать, немцы предназначены для того, чтобы функционировать примерно как голова, чтобы это дело шло, и Польша предназначена для того, чтобы быть причисленной к лику святых. И я подумал сам про себя. Такого я за всю жизнь еще не слышал. Я сказал, простите, что? Что вы сейчас сказали? Да, Польша предназначена для того, чтобы быть причисленной к лику святых. Она имела в виду, что просто так, как теперешний папа оттуда, то теперь вся нация должна быть причислена к лику святых. Я сказал: «Уважаемая дама, наш разговор закончен. Я желаю вам всего доброго». С такими людьми не нужно говорить дальше. Но мы входим в совершенно серьезную фазу. Мы не можем смотреть на это. И к этому принадлежат теперь почти все. Так что дело идет действительно о широком пути в погибель. И повсюду есть искренние люди, которые молятся, постятся, ищут Бога. Я спрашиваю вас, имеют эти люди право услышать истину или они его не имеют? Они имеют право услышать истину. И, может быть, если мы истину представляем в любви, то Бог еще какого-то сердца коснется и откроет его. Давайте обобщим и подойдем с этим к завершению. Бог имеет великий, славный план с человечеством. Он хотел по своему естеству иметь сынов и дочерей, которые через Его Дух, Его сущность имеют прямое отношение к Нему, связь с Ним, как это прежде через творение было невозможно. Тогда Слово Божье было написано на скрижалях. Затем Бог говорит через пророка Иезекииля: «Я заключу с вами новый завет, дам вам новое сердце и новый дух, и напишу слова мои в ваших сердцах». Мы имеем новый завет через Иисуса Христа, нашего Господа. Вы сейчас поняли это, дорогие братья и сестры, что это не только шло об искуплении. Дело шло о том, чтобы человека, который еще не имел подобной сущности с Богом, потому что он был только творением, сейчас привести в подобие своей сущности, чтобы никакого непослушания, никакого восстания, чтобы ничего больше не могло вкрасться, чтобы Бог в вечности подобных по сущности сынов и дочерей имел вокруг себя. Аминь. Это есть Голгофа, это Новый Завет. Не то, чтобы люди об этом спорили, один Бог или их три. О, я так благодарен Богу. Я скажу вам, меня это пронизало, когда я вдруг так перед моими духовными глазами это увидел как откровение. Тогда мне было хорошо на сердце. Тогда я ликовал и восклицал. Я благодарил Бога. Ведь сегодня не идет дело о том, чтобы люди дискутировали горячо. Одни об единстве, другие о двоице, а третьи о троице. И в конце все трое потеряны. Сегодня ведь дело идет о том, чтобы люди смирились под мощную руку Божью, чтобы они распознали, что они отделены от Бога через грех, что они во Христе были примирены с Богом. Также и не только это. Он стал животворящим духовным существом. И тогда люди притыкаются, когда написано в Евреям 1: «Поэтому помазал тебя, о Боже, Бог твой, елеем радости». Я не притыкаюсь на таком месте, я выпрямляюсь на нем. И я славлю Бога за то, что новое начало, новое Богом помазанное начало было сделано через духовное зачатие. Это Христос, начало творения Божьего. Это Он, первородный между многими братьями. Я скажу вам одно, а именно то, что говорит Божье Слово. Когда это в конце концов откроется, тогда мы будем Ему подобны, так как мы все приходим по первому Адаму, и никто не может этого изменить. Так будут все, которые рождены от Бога, преображены в образ Иисуса, как сыны и дочери Божьей, подобные по сущности. И тогда кто-то действительно спросил меня, это, наверное, был один мудрец в России, а именно он спросил меня: Бог потерял свою божественную натуру, когда он стал человеком? Я чуть не упал. Я сказал: «Брат, твой вопрос граничит с богохульством. Оставь меня в покое». Что мы имеем общего с таким хитроумием? Тогда приходит другой, который хочет знать, был Христос одной или двумя натурами. Но когда у меня потом кончается терпение, я тоже говорю: «Я не могу по-другому, я просто предназначен защищать истинное Слово Божье, которое только через откровение может быть понято. Поверьте мне, оно идет так глубоко, что мы не можем это выразить словами. Невозможно это описать понятно, это не получится. Оно превосходит все, что мы могли бы объяснить, сформулировать и сказать и понять». И тогда мы говорим с Соломоном: «Все небеса небес не способны Тебя, о Боже, вместить, но мы можем от сердца в Него верить, и Он сделает это хорошо с нами. Ибо мы верим не только в какого-то Иисуса, мы верим в Эммануила, в Бога с нами, в Иисуса Христа, который тот же вчера, сегодня и в вечности. Мы верим, что Он есть тот «Я есть». Достаточно часто Он говорил «Я есть», и этим Он действительно является. Он есть воскресение и жизнь. Он стал Твоим и Моим миром. Он есть Твое и Мое искупление. Он стал нам всем во всем, животворящим духовным существом. Он творит жизнь еще и сегодня. Он сказал: «Я пришел, чтобы отдать мою жизнь за овец, чтобы они имели жизнь и полный достаток». И это произошло. Одинаковые по сущности с Богом через духовное зачатие Слова и Святого Духа в искупленном кровью множестве. Это Божий род. И к Нему мы можем по милости принадлежать. Хвала имени Господа! Аминь! Аминь! Давайте встанем. Небесный Отец, к Тебе мы направляем наши молитвы и наши песни. Тебе мы поклоняемся. Аллилуйя! Аллилуйя! Душа моя радуется в Боге Спасителе моем, и мой дух ликует о Господе моем Спасителе. Верный Бог, Ты видишь нас здесь, в этот час, и особенно тех, которые подняли свои руки. Мы приносим их Тебе особенным образом. Тебе мы кладем их. Награда Твоих болей должна умножиться. Как мы благодарны Тебе за каждую душу, которая входит в Своё Царство, которая рождается заново к живой надежде. Верный Господь, Ты сказал: «Кто придет ко мне, того я не изгоню вон». Ты возгласил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я оживлю вас. Я дам вам покой для ваших душ». Возлюбленный Господь, Тебе мы приносим этих возлюбленных братьев и сестер. Мы полагаем их здесь как жертву на Твой жертвенник. Пусть они сейчас призовут Твое имя, пусть они откроют свои уста и просто скажут: «Господь Иисус Христос, спаси меня, прости мне, будь милостив ко мне, грешнику». Пусть они скажут: «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий, который за меня умер на кресте, чтобы меня сделать сыном, дочерью Божьей. Всемогущий Бог, пусть сейчас Твой Дух прибудет на этих людях особенным образом. Они знают, что это не были эмоции, через которые они были убеждены или призваны, но Твое Слово и Твой Дух, Твоя милость сошла на них. Тебе, верный Бог, вверены они сейчас в имени Иисуса Христа, нашего Господа, верный всемогущий Бог. Ты Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ты Бог наших отцов. Услышь нас и пошли обетованное время оживления вскоре, чтобы открылось, что живой Бог находится в нашей среде. Дай также и нам в ближайшем будущем открыться как сынам и дочерям Божьим, которые несут Твою сущность, которые связаны с Тобой, которые зачаты от Тебя, рождены от Тебя. О Боже, я благодарю Тебя. Это Божья реальность. Это не познание. Это переживание, которое мы через Христа сделали с Богом. Я вверяю Тебе также всех больных. О Господь, коснись их и исцели их сейчас, ибо Ты посылаешь Твое Слово и делаешь их здоровыми. Какие бы ни были нужды, о Господь, мы все вверяем Тебе, и мы исповедуем нашими устами, что то, что произошло для нас на Голгофе, уже принадлежит нам. Мы искуплены, мы исцелены, мы спасены, нам дано прощение, мы получили новую жизнь от Бога. Господь, мы благодарим Тебя за это в святом имени Иисуса. Аминь.